Сергей Алексеев. Сокровища Валькирии. Земля сияющей власти. Глава первая. Над непокрытой пегой головой старца, на крепкой руке с плетью распустив крыла, восседал филин, и огненный птичий взор был глубок и бесконечен, как вечность. Спички выпали из рук мамонта. Коробок, будто камешек, ушел в рыхлый снег. Инга ликовала, совершенно забыв, что стоит босая. «Смотри! Человек! Это человек!» «Атенон!» — выдохнул мамонт. «Великий Гой!» «Что? Что ты говоришь?» — она трясла его за руку. «Ты знаешь его? Ты знаешь этого человека?» Владыка Святых Гор приближался медленно, освещая себе путь в голубеющих сумеречных снегах. Кажется, время остановилось, а вместе с ним беспорядочный и бесконечный ток мыслей. И все, что мгновение назад казалось важным, жажда тепла, огня, жизни, вдруг потеряло всяческий смысл. А Инга чего-то испугалась и, прячась за спину мамонта, зашептала срывающимся, хриплым от простуды голосом: «Он добрый, он не сделает зла. Мне страшно, слышишь? Страшно!» «Не бойся», — вымолвил он. «Это Святогор, прикосновение к вечности. Видишь, птица над головой».
«Где птица? Какая птица?»
«Филин. На руке. Знак высшего разума и власти. И свеча».
«Не вижу свечи», — Инга дрожала. «И птицы не вижу».
«Потому что ты слепая. Открой глаза».
«Мамонт, это же тень, какая-то фигура».
Он шагнул навстречу Атенону, воздел руки. «Ура! Я странник». Владыка остановился, отвел свечу от лица. Оставалось не больше десятка метров. Ясно различался зеленоватый огонь птичьих глаз, свисающие крылья, изморось на пегой бороде.
«Это же не человек, мамонт!» — в страхе зашептала Инга, цепляясь за одежду. «Зверь! Чудовище!»
Атенон вдруг развернулся и направился в гору, будто предлагая тем самым следовать за ним. Мамонт пошел, однако спутница ухватила руку, рванула назад.
«Не ходи, прошу тебя!»
Он попытался стряхнуть ее, и когда не получилось, чуть ли не волоком потащил за собой по снегу. Инга выпустила руку, но не сдалась, забежала вперед и кошкой прыгнула ему навстречу, ударив головой в лицо. «Стой!» — внезапно прорезался и зазвенел ее голос. «Не пущу!» Мамонт не почувствовал боли, однако ощутил горячую кровь, хлынувшую из разбитого носа. Свет в руке Атенона померк. Он обернулся, поджидая странника, и внезапно обратился в косматое чудовище с пылающим взором круглых птичьих глаз. Заиндевелая на холоде шерсть покрывала его с головы до ног.
«Мамонт, миленький, не ходи!» — уже молила Инга, повиснув на шее.
Преображение было настолько внезапным, что образ владыки Святых Гор еще стоял перед глазами, сдваиваясь с человекообразным существом. Мамонт взял горсть снега, утер лицо, размазывая кровь. Сознание медленно возвращало его в реальность, отзываясь в затылке похмельной головной болью. Он просунул руку под фуфайку, непослушными скрюченными пальцами нащупал пистолет. Снежный человек слегка присел и вроде бы оскалился. «Зямшиц!» — позвал мамонт. «Почему ты ходишь за мной?» Он не был уверен, что это существо — тот самый несчастный Зямшиц, выпущенный Дарой на Алтае. Этот был на голову выше и шире в плечах. Услышав голос, он сделал мягкий скачок вперед, словно пугая странников, и, помедлив, пошел вокруг них. Мамонт отвел рукой Ингу и взвел курок. «Уходи!» Выстрел треснул негромко, но откликнулся в горах раскатистым звучным эхом. Он не боялся выстрелов, поскольку так же мягко присел, сунул руку в снег и поднял камень размером с человеческую голову. «Не стреляй!» — вдруг попросила Инга и шагнула вперед. «Что тебе нужно? Кто ты? Мы не хотим тебе зла, уходи от нас!»
Мамонт держал его голову под прицелом. Любое движение рукой с камнем и разнес бы ему череп. С 10 метров не промахнешься. Снежный человек попятился, однако не выпустил булыжника.
«Иди, ну иди же!» — поторапливала Инга, медленно наступая. «И больше не приходи к нам, если не хочешь сказать, что тебе нужно!»
Когда между ними осталось 4 метра, мохнатый скиталец медленно развернулся и подался в гору, безбоязненно подставляя широкую спину под выстрел. По пути выбросил камень и оглянулся, неприятно блеснув своим нечеловеческим взором. Несколько минут его высокая фигура маячила на фоне белеющего снега, пока не растворилась среди темных пятен высоких камней.
«А я замерзаю», — вдруг просто сказала Инга и села в сугроб. Она сама была как снежный человек, босая, и снег уже не таял на ее ступнях. Мамонт расстегнул фуфайку, поднял свитер и просунул ее ноги к себе под мышки, будто положил 2 ледяных камня.
«Ничего», — пробормотал он сквозь зубы, — «сейчас согрею». Согнув ее пополам, он подхватил Ингу с земли и понес кучи заготовленных и уложенных для костра дров.
«Ноги не чувствуют тепла», — сказала она, — «и кажется, ты ледяной».
«У тебя есть спички?» — безнадежно спросил мамонт. «Я где-то уронил коробок».
«Спички давно кончились», — со вздохом проговорила Инга. «Я поддерживала огонь».
Не выпуская ее из рук, под мышками уже ломило от холода, он встал на колени и принялся ощупывать снег возле дров. Где-то здесь выпали спички. Впрочем, минутное затмение разума напрочь отключило сознание, и свет от свечи, рожденный воображением, спасительный и вожделенный, грел в этот миг жарче всякого костра. Он перелопачивал снег до тех пор, пока тот не перестал таять на руках.
«Говорят, смерть от холода приятна», — сообщила Инга. «Надо только обняться покрепче и закрыть глаза».
«Прекрати!» — он ударил ее по лицу деревянной ладонью, голова мотнулась. «Ни слова о смерти!»
«Нас найдут весной, когда растает снег», — продолжала она. «Если это чудовище не съест, или звери».
«Язык отрежу!» — рявкнул он, наливаясь злобой. «Где спички? Где я уронил спички?»
«Не знаю, не заметила».
Мамонт сунул пальцы в рот, пытаясь отогреть и вернуть им чувствительность. Снег вокруг кучи дров был уже истоптан ногами и коленями, перемешан. Искать сейчас маленький коробок — все равно, что искать иголку в сене. Если бы еще не ноша, висящая на груди, и ледяными ногами холодящие легкие и сердце. «Найду! Сейчас!» — стервенея от злости процедил он и вскочил на ноги. «Только нужно согреться!» Около получаса, увязая в снегу и радуясь сопротивлению пространства, мамонт бегал по открытому месту, в гору и с горы, пока его не пробил пот. Волосы на голове смерзлись, и из-под них, как из-под шапки, бежали горячие капли. Но Инга продолжала замерзать. Ноги по-прежнему оставались холодными и неподвижными. «Все!» — крикнул мамонт и швырнул ее в сугроб. «Будешь выживать сама!» Он растер ее ступни ладонями, затем скинул разогретые сапоги поочередно, чтобы сохранить тепло, намотал на каменные серые ноги портянки и натянул обувь, как на манекен, поднял с земли, поставил, толкнул под гору. «Бегом!» Инга сделала пару неуверенных шагов, рухнула лицом в снег. «Встать!» Мамонт выхватил из кучи дров палку. «Встать!» — сказал. Она приподнялась на руках и вдруг улыбнулась. С растрескавшихся губ засочилась кровь. «Мне уже хорошо, тепло».
Мамонт ударил ее раз, другой.
Инга только улыбалась, не чувствовала боли. Тогда он снова поставил ее на ноги и потянул за собой. Спутница едва перебирала ногами, каждую секунду готовая упасть в снег и увлечь за собой мамонта.
Он втащил ее в гору проторенным следом, а с горы потянул целиной. «Бегом! Носом дышать!»
От напряжения лицо ее еще больше посерело, вытянулось, нос заострился. Первый круг не разогрел ее, но вернул к ощущению реальности. Инга стала чувствовать боль, дыхание сделалось стонущим и хриплым. На втором круге, когда бежали с горы, мамонт понял, что у самого отмерзают ноги в одних тонких носках. Пальцы стали деревянными.
«Ну, жить хочешь?» — спросил он, встряхивая Ингу за плечи.
«Хочу», — пролепетала она. «Только ноги
болят».
«Нет, не болят».
«Это плохо, плохо, должны болеть. Бегом!»
Нарезая этот круг по целинному снегу, он уклонился вправо и, увлеченный бегом с горы, не заметил, как миновал кучу дров, углубившись в лес. Снегу здесь было мало, по щиколотку, а спуск довольно крутой. Бежали, пока дорогу не перегородила упавшая старая сосна, зависшая кроной на других деревьях и напоминающая шлагбаум. Мамонт перевел дух. Пока не остыли пальцы, следовало разуть Ингу и теперь самому спасать ноги. Он усадил ее на валежину, взялся за сапог, но она неожиданно толкнула его. «Не отдам!» Хотела жить. Мамонт схватил ее за обе ноги. «Молчать! У меня тоже отмерзают пальцы!» «Я девушка!» Внезапно вспомнила она и осеклась.
«Ты не девушка!» — прорычал он. «Ты странница! Мы оба с тобой!»
Она стала бить его кулачками по голове и лицу. Сквозь хрип воспаленного дыхания послышались слезы. «Как ты можешь? У меня только начали согреваться ноги!»
«Читай стихи!» — крикнул мамонт. «Ты же писала стихи! Читай!»
«При чем здесь стихи?»
«При том, что ты теряешь рассудок!»
Инга резко перестала сопротивляться, и, чтобы не упасть с валежины, пока он стаскивает сапоги, вцепилась в его заиндевевшие волосы. Мамонт ощупал ее ступни, все еще лед, и портянки холодные. Он надел один сапог, взялся за другой, и тут Инга неожиданно выпустила его волосы, сказала со знакомым затаенным страхом:
«Смотри, там есть жизнь
или нет?»
Она указывала куда-то под колодину.
«Что там?»
«Смотри, если идет пар, значит, там есть тепло, разность температур».
Из-под валежины, на которой сидела Инга, в 2 метрах от нее действительно курился слабый парок, чуть больше, чем от чашки с горячим чаем.
«Что, если здесь выход, который мы ищем?»
В голове блеснула молния.
«Точно!
Вход в пещеру начинался возле склоненного дерева. Правда, были еще приметные камни, которых здесь почему-то нет, и, кажется, не было вокруг такого густого леса. Но сейчас зима, изменилась обстановка, да и совсем иная, хотя исходная ситуация. Тогда на руках был раненый Страга, Виталий Растрогин. Как ни старайся запомнить детали, их заслонят в памяти более значимые обстоятельства». Так и оставшись в одном сапоге, мамонт осторожно на четвереньках подобрался к курящейся отдушине, поймал порог ладонью, ощупал мшистый и заиндевелый бок упавшей сосны, затем опустил руку в чернеющий круг, напоминающий нору суслика. И вдруг ощутил знакомый мерзкий запах зверя, спутать который невозможно ни с чем.
«Это берлога», — одними губами сказал он Инге. «Медвежья берлога. И будто в ответ на его шепот из недр земли послышалось глухое и грозное ворчание. «Бежим отсюда!» — выдохнула Инга. «Скорее!»
«Нет!» — вдруг засмеялся он и достал пистолет. «Отойди подальше!» «Зачем? Не надо!»
«Пошла вон!» — рявкнул он и как мешок перевалил ее за колодину. А глухой рев на одной ноте только нарастал и готов был взорваться в любую секунду. Мамонт отломил сук от валежины, но сунуть в отдушину не успел. Снег на том месте вдруг вздыбился, и в метре от ног появилась пегая огромная голова. Одновременно громогласный устрашающий рык заполнил заледенелое пространство. Мамонт стрелял в упор, бил в широкий лоб, а думал, что надо бы в ухо. Пистолет дернулся в руке последний раз, и затворная рама осталась в заднем положении. Вспышки огня перед глазами ослепили его. Оранжевые пятна плясали на снегу, и он, почти незрячий, лихорадочно искал в карманах запасную обойму, на всякий случай отскочив за валежину. «Ты убил его!» То ли осуждала, то ли комментировала Инга, дергая за полу фуфайки. «Ты убил! Убил!» Обойма нашлась в нагрудном кармане куртки, и пятно, наконец, сморгнулось. У колодины зияла черная дыра, курился обильный пар, словно из полыньи, и доносился низкий, почти человеческий стон. Мамонт зарядил пистолет и выстрелил еще дважды, ориентируясь на звук. «Зачем ты убил его?» — спросила Инга. И он, наконец, разобрался в интонации. Осуждала. «Сейчас узнаешь», — бросил он и подобрался к отдушине. Там, внизу, стало тихо. Разве что доносился шорох, будто осыпался поток песка. И все-таки соваться в непроглядный мрак было опасно и боязно до внутренней дрожи. Мамонт достал нож, откинул лезвие и с пистолетом на изготовку полез вниз головой. И именно в этот миг вспомнился ему один из членов экспедиции Пилицына, которого подрал медведь, зимовавший в гроте. Тьма и неизвестность впереди напоминали открытый космос, и никакая психологическая подготовка не сняла бы врожденного генетического страха перед мертвой пустотой. Лаз оказался тесным только в устье. Далее ход значительно расширялся и круто уходил вниз. Тормозя грудью и плечами, мамонт скрылся под землей с ногами. И лишь тогда рука с ножом наткнулась на твердь. Ощупал пространство. Медведя не было. Сверху его звала Инга. Что-то спрашивала, и он мысленно зло посылал ее к черту. Протащившись метр вперед, он с трудом встал на четвереньки и ткнулся головой во что-то мягкое, источающее влажное тепло. Должно быть, мертвый зверь скатился в самый дальний угол берлоги, довольно глубокой, но узкой. Все-таки это был грот, естественная полость, давно облюбованная медведем. Под коленями чувствовался мощный пласт травяного настила. Сначала мамонт ощупал добычу, убедился, что зверь без всяких признаков жизни, и только после того спрятал пистолет. Теперь медведя следовало перевернуть с живота на спину, а сделать это в тесноте оказалось трудно, к тому же туша весила килограммов под 300. Кое-как мамонт уложил его на бок и ощутил резкую слабость, обычную после пережитого стресса, вытер вспотевший лоб. В берлоге было душно, не хватало кислорода, хотя к воне он уже привык и не замечал тошнотворности запаха. «Спускайся сюда!» — крикнул он в зияющую пустоту лаза. «Быстро!» Сверху не донеслось ни звука. Он пополз к свету, упираясь ногами в стенки, высунул голову совсем как медведь.